Наталья Сапункова. Королевская невеста. Глава первая. Встречайте короля. Короля следует встречать как можно наряднее и торжественнее. Все прибрать, что отвалилось прибить, и больше флагов, и больше вкусной еды. Это подтвердит всякий, кто когда-нибудь принимал у себя короля. Поэтому город Лис, в который известие о высочайшем визите пришло чуть позже, чем следовало, несколько дней напоминал встревоженный улей. А в тот самый день? Ночью выпал снег, и Лис преобразился без больших усилий. Он сразу стал нарядным, опрятным и праздничным. Морозный воздух искрился на солнце, в нем словно висела бриллиантовая пыль. Город сиял в солнечных лучах роскошней, чем драгоценности дам на королевском балу. Азельма Калани сжимала в руках корзину, в которую сложила только что купленные нитки для кружев. Купить удалось много и по хорошей цене, и девушка радовалась. Опекунша не похвалит, но и сердиться не станет. Она оказалась в первом ряду прямо возле ворот, на отличном месте, и теперь точно рассмотрит и короля, и его свиту. Поначалу она не успевала. Когда раздался звон колокола, извещающий о том, что королевский поезд показался на дороге перед городом, побежала, прижимая к себе корзину. Нырнула в просвет между домами. Люди выглядывали из окон, кое-кто забрался на крыши. Азельму толкнули, она чуть не упала, потом оказалась зажатой между чьими-то спинами. Кругом кричали, бряцало оружие, ее плащ за что-то зацепился и треснул. И людская волна выплеснула ее к самой дороге, вдоль которой выстроилась городская стража. И вот... Колокол теперь звонил мерно и громко. Вступили барабаны. В воротах показались всадники. Король ехал впереди на черном, как смоль, высоком жеребце. За ним, немного отстав, на таких же красивых лошадях следовала ближняя свита. Потом уже катились запряженные четверками кареты. И опять всадники, и опять кареты, и флаги, флаги. Король оказался прекрасен. Темноволосый и синеглазый, одетый в синее с серебром, на его плечах лежал плащ из черного соболя, а берет был украшен огромным пером, прикрепленным застежкой с большим красным камнем. Миновав ворота, король придержал коня и помахал рукой восторженным горожанам. Он улыбался чему-то еле заметно. Его взгляд равнодушно скользил по толпе. Холодный взгляд, синий, как зимние сумерки. И по Азельме он тоже скользнул и последовал дальше. Но вдруг... Король повернул голову и теперь уже осмысленно взглянул прямо в лицо девушки. А она... Кажется, она утонула в этих синих сумерках. Закружилась и растаяла. Но прошло несколько мгновений, и король поехал дальше. И что же это только что было? Там, в конце улицы, у входа в ратушу короля ожидал сам граф и вся знать. Там, перед высокой каменной лестницей, прямо на снегу был расстелен пестрый ковер. Там на столе стояла серебряная посуда. Там дамы сверкали драгоценностями. Там царили шелка, меха и бархат. Там все было достойно короля. А то, что он задержал мимолетный взгляд на девчонке, которая куталась в поношенное сукно и прижимала к себе корзину, мало ли. Собственно, девчонке нужно было всего лишь купить нитки. Король проехал. Толпа у ворот стремительно редела, и Азельма, перехватив поудобнее корзинку, направилась в сторону торговой площади. Она шла и тоже чему-то улыбалась. Она видела короля, надо же! Но порвала плащ. Кошелек на месте. И все хорошо, но отчего ей вдруг захотелось и заплакать, и засмеяться одновременно? И все грустное оказалось таким неважным в этот прекрасный день. «Азельма!» Ей махала Минна, грузная помощница экономки. «Я с ног сбилась тебя искать. Ты уже купила нитки для кружев?» «Купила. Даже больше, чем нужно. Зато недорого, а нитки хороши», — доложила девушка, стараясь прогнать из души это не кстати накатившее безумие. — Всего-то полтора дрера потратила. — Деньги немалые, — погрозила ей пальцем Минна. — Больше, говоришь? Ну, это тебе над ними корпеть, глаза портить. Теперь главное, чтобы хозяйка была довольна. — Ах, девочка моя, какая же ты красавица! Она окинула Азельму одобрительным взглядом. «Тебе и дорогих одежд не надо, все равно лучше всех. А нарядишься, никто мимо не пройдет». Так и было. Азельма уродилась красавицей. Но скромная поношенная одежда и старый суконный плащ издалека кричали всем, что девушка-служанка, и заглядываться на нее не стоит. Особенно тем, кто рассчитывает на большее приданое, чем сундук с бельем. А у Азельмы не было и того. Впрочем, нет. Было у нее кое-что. Она была дочерью барона, хоть и незаконной, но признанной. И отец успел официально назначить ей приданое. Но после его смерти об этом никто даже не вспоминал, и Азельма привыкла считать, что у нее ничего нет. «Что ты такое говоришь, тетушка Минна?» — смутилась девушка. «Я же знаю, что ты меня просто порадовать хочешь. Не нужно. Я и так сегодня радуюсь. И кому какое дело, красивая я или нет?» «Вот глупышка. Что вижу, то и говорю». Сердито буркнула Минна и отвернулась. Стала рыться в своей корзине. Ей жаль было Азельму. Красавица каких не бывает. Милая и добрая до глупости. Мастерица на все руки и чуть ли не самая искусная кружевница графства. Всех прощает, никого не винит, ничего не просит. Правда искать не станет. Да и как она может? Она еще дитя. И не ее вина. Это все фея проклятая удружила. «Давай еще разок по торгу пройдемся», — предложила Минна. «Хочешь, сладких кренделей купим? Я торговалась, немного денег придержала». «Не хочется, тетушка Минна», — покачала головой Азельма. «Какие крендели? Ей так хотелось вернуться в синие сумерки». «Пойдем, — говорю, — когда еще снова выберемся в город? Ой, твой плащ! Ладно уж, хуже он не стал, дома починишь. Не затолкали тебя?» И воришки в толпе шастают, будь осторожна, скоро поедем. И так хозяйка рассердится, что мы задержались, так что теряем? А вдруг она узнает? Не боишься? Эй, девочка, если бы я всего боялась. Девушка поежилась и не стала спорить. Но когда опекунша сердилась, это было хуже некуда. Так уж вышло, что когда они с сестрой остались совсем одни, им назначили опекуншей знатную леди, овдовевшую тетку сестриного жениха. Вот так вот. Даже не им, а на родственнице. Но властная женщина навела в доме свои порядки, и с ними не поспоришь. Хотя, конечно, настоящая хозяйка замка — сестра Фалина, законная дочь барона Калани. Точнее, станет ею когда-нибудь, когда выйдет замуж. И сколько же лет они с сестрой не виделись. Тетушка-опекунша леди Клотильда с дочкой леди Орсы тоже где-то здесь, в Лиссе. Чтобы они допропустили такое событие, леди Клотильда каждый день не забывает упомянуть, что она много лет провела при королевском дворе в Лире. Может, в королевском поезде прибыл кто-то из ее хороших знакомых? А в ратуше будет пир с балом в честь короля. Вот бы хоть одним глазком взглянуть. «Азельма, да прекрати ты ворон считать!» прикрикнула Минна и потянула девушку в нужный переулок, который та чуть не проскочила. Подъехав к ратуше, король спешился, кинул поводья служке и ступил на заветный ковер. Дамы и господа низко поклонились. Старый граф Карри был чуть более небрежен. Он хорошо знал короля еще мальчишкой, к тому же был ему в какой-то степени родственником. Так что кланялся он скорее на публику, а его супругу-графиню король и вовсе обнял и поцеловал в щеку.
«Тетушка Мот,
мы так рады вам, ваше величество! Мой дорогой мальчик, мой Ильярд, как я рада!» Последние слова она сказала тихонько, но все слышали.
«Тетушка Мот, покажите деву, которую фея своевольно мне предназначила? Она приехала, я надеюсь? Тут же яблоку негде упасть. Наверное, все собрались».
«Что, так сразу? Ай, ваше величество, вы еще помните эту байку? Смешно. Ну да, девушка тут. Она воспитывалась у монахинь в школе матушки Гордении». Графиня рассмеялась и махнула в сторону выстроившихся в ряд девушек в одинаковых платьях. «Фалина Калани. Это забавно, конечно, но до нее очередь еще дойдет, ваше величество». Это она деликатно напомнила королю, что сначала было бы уместно уделить внимание более благородным господам. Но внимание к более благородным ушло значительное время, и король откровенно заскучал. Но как только это закончилось, и графиня Карри подвела его к монастырским воспитанницам, взгляд его оживился. Графиня решила представить всех и называла по очереди.